Дорогие слушатели, это «Беседы о вечном». И сегодня я вам представляю клирика прихода всех святых на Михайловском кладбище нашего города Екатеринбурга, священника Павла Ващенко. Сегодня мы с батюшкой будем говорить о воцерковлении. Здравствуйте, отец Павел, благословите.
Здравствуйте, Божье благословение да пребудет со всеми нами.
Ну, должна я начать как ведущая этой передачи. Поэтому, наверное, первое, что приходит в голову, это, конечно же, мысли о духовной жизни человека, что когда ты только вступаешь в ряды церкви, ты вот такой еще совсем молодой, тебе дается такая огромная благодать, радость такая. Вот. И постепенно, ну, происходят какие-то более такие спокойные чувства. Еще дальше живешь, понимая, что наступают такие моменты, когда ты вообще чувствуешь богооставленность. Это самое, на мой взгляд, тяжелое чувство, которое, наверное, присуще каждому человеку. Вот. И все-таки, если говорить о воцерковлении, о более глубоком воцерковлении человека, то здесь, конечно, ты понимаешь, как это говорится, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. И вот об этом, наверное, главным образом мы сегодня с вами будем беседовать.
Вот мне не так давно попалась в руки такая интересная статистика. Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опрос. И согласно ему, примерно 75% населения России считают себя православными. Но при этом исповедуются и причащаются только 8% из этих 75. То есть это вот о чем говорит? О том, что у нас существует очень большой разрыв в умах у многих людей и между тем, что люди понимают под церковной жизнью, и тем, что есть церковная жизнь на самом деле. Вот многие, слыша слова о духовной жизни, понимают их просто как некую красивую метафору. Вот мы поставили иконку, вот мы перед ней цветочек положили, там зажгли свечку, все, у нас духовная жизнь наступила. Но святые говорят о том, что духовная жизнь является средоточием нашей жизни. Это жизнь Святого Духа в нас. Когда мы принимаем таинство Святого Крещения, то Господь дает нам залог благодати, который мы можем либо взращивать себе, делать какие-то усилия для того, чтобы эта благодать возрастала в нас, преображала бы нашу жизнь. И мы должны так поступать, но многие так не поступают. И в конце таинства крещения есть такой обряд, когда младенца подносят, ну, к царским вратам, если это девочка или если это мальчик, то в алтарь заносит это. И этот обряд называется воцерковление, то есть принятие человека в церковное общение. У нас сейчас вот слово воцерковление расширило свои границы, и мы сейчас под воцерковлением стали понимать нечто большее, что изменение жизни человека, чтобы человек и внешне, и внутренне становился христианином. И вот, ну, по сути, это то же самое, да, что вот символически делается в конце крещения, но тут вот, поскольку многие крестятся взрослыми, то это требует больших усилий для нас, чтобы переосмыслить свою жизнь, переоценить свои ценности. Но это совершенно необходимо нам делать, потому что вот в любой сфере жизни, ну, вот если человек, например, придет работать архитектором, его спросят, а что ты умеешь, а покажи там свою квалификацию. Он же не ответит, что меня в детстве бабушка в кубики учила играть, этого для меня достаточно. А речь идет о чем? О этой земной жизни, о том, как он будет жить и те, кто будут пользоваться плодами его трудов. Когда же мы говорим о духовной жизни, мы говорим о спасении души, и мы говорим о вечности. Соответственно, цена ошибок в этом отношении возрастает неимоверно. Но многие вот относятся вот очень легко, слишком легко к этим вопросам. Где-то что-то услышал, где-то по телевизору сказали, что-то там помню из далекого советского прошлого, из каких-нибудь советских книг. И вот человек вот такую кашу принимает за учение православной церкви. Церковь — это тело Христово, это мистическое тело Христово. Христос живет в церкви, и Он соединяется с каждым из христиан, с каждым, кто причащается телу и крови Христовой, и помогает нам преображать нашу жизнь. Но сложность состоит в том, что это никогда не происходит автоматически. Мы, люди, существа очень изменчивые. Мы каемся, тут же падаем в какой-то грех, идем на причастие, тут же теряем эту благодать. Мы туда-сюда колеблемся. И вот мы, в отличие от святых, не укоренены в своем стремлении быть с Богом. Но помимо вот этой неукоренённости, у нас вот ещё очень многих проблема в том, чтобы не понимают люди, а что со своей жизнью делать, а что в ней не так. Все же так живут. И даже я вижу христиан, которые так живут. Значит, зачем мне больше усилий делать? Но вот апостол...
Опять же, этот принцип, да, быть как все. Да. Страшно глубоко-то копать.
Да, это очень тяжело встать и выйти из ряда вон, да?
Белой вороной быть.
Быть не так, как все. Но это если мы хотим быть со Христом, если мы хотим, нам надо решить, для кого мы хотим быть своими. Для тех, кто в миру, для тех, кто в страстях живет, или для святых. У святых может быть что-то другое принято. Поэтому вот и встают вопросы о том, а кто мы, а куда движется наша жизнь, а какие изменения происходят с нашей жизнью. И если мы хотим достичь чего-то достойного, если мы хотим достичь богообщения, то нам надо и правильно поставить цель, как, куда мы хотим вести свою жизнь, как мы хотим жить на самом деле. И трезво и ясно оценивать свое нынешнее состояние и рассчитывать свои силы, смотреть, что мы будем делать сейчас, что мы будем делать потом, на что пока, может быть, бесполезно обращать внимание, потому что это не по нашим силам. Апостол Петр говорит, что если праведник едва спасается, то где же тогда грешный явится? И вот мы должны чаще себе напоминать вот это грозное предупреждение апостола, потому что мы должны себя судить судом Божьим. Как Господь видит меня? Что Он хочет? Каких от меня Он поступков ждет сегодня, сейчас? И вот... Вот можно сказать одно точно. Вот среди всего, чего Господь от нас хочет, нет слов, чтобы быть таким, как все. И поэтому вот оценивание своего нынешнего состояния, может быть, даже сравнение со своим вчерашним состоянием, это важно. Вот где я был год назад? Вот сейчас у нас предстоит пост, да? Как я постился год назад? И как я сейчас буду поститься? Следует ли мне более строго начать поститься? Следует ли мне, может, я там переоценил когда-то свои силы, сделал пост не по разуму? Вот эти все вопросы, которые мы должны задавать себе вновь и вновь. Святой преподобный Ава Дорофей уподобляет христианина путнику, который идет в Иерусалим. Вот чтобы прийти в Иерусалим, в конкретное место, надо понять, где ты находишься. И, соответственно, выбирать дорогу, куда тебе идти, на север или на юг. И оценивать свои силы, и разумно, поняв, где ты находишься, какое тебе дальнее путешествие предстоит, сколько перед тобой 200 километров или 2000 километров до Иерусалима. Соответственно, тебе надо рассчитывать свой путь. И опять же таки, мы можем посмотреть, где я был вчера или год назад. Ближе я подошел к Иерусалиму за это время, или я заблудился и иду куда-то не туда. Вот это вот вопросы мы должны задавать себе в идеале как можно чаще, но хотя бы вот с какой-то периодичностью мы должны переосмыслить себя, потому что вот, вот вы правильно говорите, что новоначальным людям обычно все дается очень легко. Господь дает благодать людям, только вошедшим в церковь переизбытке, чтобы они почувствовали радость и сладость духовной жизни. Но люди, получающие благодать с переизбытком, не получают навыка духовной жизни, не получают навыка борьбы, преодоления искушений. И поэтому за периодом благодати неизбежно должен наступать период, когда мы должны, видя там грехи других людей, видя свои грехи, видя, что я в прошлый раз исповедовался в том же, так я вообще каждый раз хожу и исповедуюсь в одном и том же, уже неизвестно сколько времени. Какой смысл мне опять идти и одно и то же батюшке говорить? Вот и преодолевать вот такие вот искушения, периоды сухости. Потому что есть только один способ прийти к Богу, да, это через Иисуса Христа. Он сам об этом говорил: «Я есть путь, истинная жизнь». И есть только один способ прийти ко Христу. Это через церковь, через церковное таинство. Когда человек приходит к покаянию и судит себя, тогда его оправдывает Бог. Он прощает и разрушает наши грехи, избавляет и нас от последствий грехов. И тогда наша жизнь изменяется. Но усилия для того, чтобы приобрести покаяние, мы должны делать каждый день в своей жизни. Мы должны вставать, молиться, мы должны прощать наши обиды, мы должны там верять наших близких Богу, потому что мы не можем там тех, кого мы любим, контролировать всегда и во всем. Мы должны знать, что и мы своих близких людям любим, но и Господь их тоже любит, и Господь их к себе ведет, и Господь о них как-то позаботится. Даже там, где мы не сможем ничего уже сделать. Поэтому вот такой труд, он необходим для нас постоянно. Но и очень важно нам не только самим предпринимать этот труд, но и стараться, чтобы наши близкие тоже обращались ко Христу. Вот ведь каждый из нас пришел в церковь, потому что кто-то из людей нас сюда позвал, привел, что-то нам сказал, что нас подтолкнуло к Богу. Господь устроил мир таким образом, что не ангелы людям проповедуют, а люди учат людей. Поэтому мы должны стать такими же людьми, которые приводят других людей к Богу. Апостол Павел говорил, что «Я обращаюсь к своему ученику, что я родил тебя во Христе». И мы знаем, что вот эта небольшая горстка апостолов, там меньше 100 человек их было, в короткое время обратили весь тогдашний цивилизованный мир, в каждом городе были христианские общины. И вот поэтому мы должны предпринимать тот же труд. Каждый из нас призывается Богом к подобному труду. Но мы должны помнить, куда мы должны приводить людей. Потому что недостаточно приводить человека в храм, недостаточно человека привести и убедить его как-то участвовать в таинствах. Важно, чтобы сердца людей обращались к Богу. И в этом мы можем либо помочь, либо помешать своим близким. Своими грехами мы мешаем, потому что наши близкие видят, вот ходит у меня мама или папа в храм, или там муж, жена, брат, сестра. А какую он жизнь ведет? А хочу ли я такой жизни?
Многие говорят, не хочу.
Если...
Многие вообще даже вот по рассказам каких-то знакомых рассказывают вот такие истории, что когда у меня родственники смотрят на меня и говорят: «Ой, не приведи, Господи, жить такой жизнью, как ты живешь». И людей что-то отталкивает, а потому что это несоответствие. Люди ведь близкие хотят увидеть идеал какой-то, чтобы была уже какая-то готовая продукция, чтобы с тобой фактически жил святой человек. А так не получается. И объяснить им ничего не получается.
Ну, тут надо понять, человек боится и не хочет делать усилия, или ему действительно не нравится то, что он видит в нас? Потому что мы-то, говоря о Боге, там, своим близким, думаем, что они там какие-то выводы сделали неправильно, они, мол, Бога отвергают, они там. А может, они на самом деле против нашего характера, против наших каких-то грехов вот таким образом воюют. Поэтому... Но... Нам необходимо предпринимать усилия, себя изменять. Но очень важно не молчать это, потому что вот как у тебя, как ты можешь говорить о Боге, когда у тебя нечищенные ботинки, как в одной книге написано, да? Но это не повод молчать, потому что мы ведь ведем людей не к себе. Не я вершина, не я идеал, я... только иду на пути туда, я могу, и мы зовем с собой как спутников их. Как каждый человек выбирает путь, широкий путь или путь, ведущий к небу, в горы. И, но, опять же таки, у каждого человека есть свое время, когда Господь призывает его. И поэтому нам надо заботиться о своих близких, об этом не забывать, что Господь их ведет их своим путем. И если не пришло еще время, если их Господь еще не призывает, то наши слова будут бесполезными. Но придет время, тогда все, что мы говорили, вспомнится. Вот мне приходится принимать много исповедей людей, только приходящих в храм. И очень многие вспоминают, что там была бабушка, которая в детстве что-то говорила. Это очень часто так. Вот бабушка уже давно мертва. Она не увидела исполнения своих слов. Она не увидела исполнения своих молитв при жизни. Но вот сейчас то, что она в нем зарождала, то, о чем она говорила в человеке, наконец-таки проросло. И вот он приходит уже в храм и хочет изменять свою жизнь. Вот к этому мы тоже должны быть готовыми. Ведь Господь недаром подобляет апостолов сеятелям. Сеятель прошел, раскидал зерна и ушел. И пойдет, и он не увидит своих трудов завтра. Он не увидит плодов через месяц. Да? Должно пройти довольно много времени, чтобы это зерно и проросло, и выросло.
А вот вы, отец Павел, можете уже сейчас, например, оценить, я не знаю, конечно, сколько вам лет, но вот вы можете, вы священник, можете сейчас уже оценить то, что для вас сделала ваша мама или ваш отец? Или вот пройдет еще какое-то время, и вы уже еще больше сможете их как бы вот понять, что они для вас. То есть вот это семечко, оно вложено уже, как бы вы понимаете, что они для вас делают и делают. Вот смотришь, когда, например, какие-то сериалы такие, предположим, светские, там что-то происходит между матерью и детьми, и когда дети какие-то претензии выставляют своим родителям, то часто родители говорят им: «Ты знаешь, вот все, что я делаю в своей жизни, я делаю это только ради тебя и твоего брата и сестры, то есть только ради детей». Такое мы тоже слышим. Вот я вам такой вопрос про вас задала.
Ну, понятно, что с опытом человек изменяется взгляд на мир, и, оборачиваясь назад, все больше и больше понимаешь те труды, те подвиги, которые родители ради нас предпринимали. И вот та детская любовь, которая была, она совершенно иная, чем взрослая любовь к своим родителям. Потому что они жили, понятно, в тяжелое время, в тяжелых обстоятельствах, но они давали нам, детям, все, что могли. И вот поэтому эта любовь, она помогает нам переосмысливать себя. Понятно, приобретая новый опыт какой-то, ты видишь то, что когда-то не понимал. И то, что в детстве казалось каким-то лишним ограничением, сейчас понимается как нечто необходимое. Вот если бы не было вот какого-то ограничения в чем-то, то он не пришел бы в церковь, не стал бы тем, кем ты стал. Поэтому надежда такая есть всегда, что наши дети вырастут и нас поймут. Да, вы ведь о детях спрашиваете. Потому что можно переосмысливать всегда.
Ну, мы с вами и можем говорить о детях, потому что у вас их тоже много. Поэтому это все ваши это чаяния. Вот вы же почитали сейчас, да, как вот в смс-ках пишут, как с двумя детьми мучаются, да, вот как День матери прошел, как это все с юмором, и в то же время такая в этом чувствуется боль, как не можем мы управиться с нашими детьми, которые там все теряют, забывают, и уже будучи взрослыми детьми, они себя так ведут, то есть не становятся самостоятельнее, как нам кажется.
Ну, подвиг родительства в том и состоит, чтобы сейчас ограничивать ребенка, и сейчас, может быть, ему что-то неприятное причинять. Ради будущего. То есть это вопрос стоит всегда перед родителем: сейчас или потом, когда ты хочешь больше нравиться ребенку. Это даже не только про родителей, это даже про учителей, можно сказать. Вот в школе были одни любимые учителя, а оглядываясь назад, а других как бы.
Проходит время, и ты начинаешь...
С трудом принимал, а проходит время, ты пересмысливаешь и понимаешь, что те, кто кого-то как ребенок, как ученик любил, там, которые позволяли побаловаться, там, легко отнестись, понимаешь, что в итоге ты остался без знаний, они плохие учителя, они тебя ничему не научили. А те, кто тебя заставлял шевелиться, заставлял работать, продолжаешь годами ходить в гости, там, с праздниками поздравлять. Вспоминаешь, у них даже в молитвах бывает. Поэтому вот эта вот дилемма, нравится сейчас или нравится потом, это важная дилемма. И если мы любим своего ребенка, а мы все родители любят, ведь Господь сказал, люби ближнего, как самого себя.
Но мы не рассматриваем сейчас таких родителей, которые оставляют детей.
Но...
Они тоже по-своему любят, да?
Да,
мы, поэтому и уходят.
Да, таких,
но мы не будем сейчас это делать.
Таких родителей мы не рассматриваем. Но тем не менее, Господь сказал, люби ближнего, как самого себя. А самое важное, что мы себе желаем, это спасение. Поэтому и своим близким, своим ближним мы тоже должны желать спасения и делать все, чтобы они спаслись. Поэтому иногда требуется ребенка в чем-то ограничить.
Вот отец Павел, сейчас 15 минут у нас, даже поменьше времени. Вот послезавтра уже у нас начинается, фактически завтра начинается уже рождественский пост, подготовка
завтра
к нему.
Завтра заговенье.
Заговенье на рождественский пост. И мы каждый год всегда как-то вот с каким-то внутренним таким чувством мы всегда готовимся к этому посту, и всегда это очень... какое-то важное действительно такое событие в жизни вот нас, христиан. И, конечно, вопрос о детях. Вот мы уже с вами этот вопрос немножко обсуждали вчера, да? Вот вы говорите жестко.
За эфиром.
За вот этими контекстами нашей передачи, не в контексте нашей передачи. Но святитель Феофан Затворник, у меня сейчас, к сожалению, под рукой нет цитаты, он говорит о том, что что если ребенок по каким-то причинам, ну, болезненный ребенок, там, ну, могут быть разные причины, если он не научился в детстве поститься, то фактически он уже как бы поститься в будущем не научится. Вот так вот. И сейчас мы опять, у нас как бы открывается новая такая книга с определенным опытом. Книга, конечно, это образно говоря, книга — это «Рождественский пост». И как наши дети будут поститься? Вот расскажите, например, о том же цветочном посте. Что это такое, чтобы нас правильно поняли?
Святитель Феофан, несомненно, прав, потому что пост — это необходимость для духовной жизни. И если семья церковная, если мама и папа постятся, то, естественно, что дети тоже будут участвовать в посте. Но вот мера этого поста, она должна быть совершенно разной. Потому что, во-первых, мы сейчас живем не во времена Феофана Затворника, и наши дети привыкли к гораздо более расслабленному образу жизни, чем те дети.
Он же, я так полагаю, на все времена говорил, и для будущих детей, которые после него будут.
Поэтому и вот пост необходим, но меру поста мы должны выбирать, сообразуясь с силами ребенка. Потому что вот святитель Игнатий Брянчанинов, говоря о посте, он говорил, что один спрос с здорового мужчины, другой спрос с престарелой больной женщины. Это во всем разные спросы, в земных поклонах, и в посте, и в других телесных подвигах. Потому что сверх силы мы ничего не должны делать. У митрополита Вениамина Фенченкова есть рассказ о том, как он встречался со старцем, человеком святой жизни, который там чудеса творил, но который в молодости неразумным постом подорвал свой желудок. И он вынужден был потом вот уже многие годы своей монашеской жизни не поститься, потому что не мог поститься вообще. Поэтому мы своим детям должны выбирать по их силам, предлагать им пост. Но мы должны помнить, что пост — это дело добровольное. И поэтому вот практика цветочного поста, о которой вы упомянули, это...
Ну, расскажите это вот о нем.
Такая есть практика, она...
Откуда она, кстати?
Она говоря? Немножечко спорная. Я не знаю, откуда она. То есть это такое...
Вот я раньше никогда не слышала об этом.
В интернете такое как бы поветрие пошло, но многие детям предлагают, и плюсы есть. Когда из бумаги вырезают такой цветочек красивый, и на нем дети пишут о том, какой духовный подвиг они будут делать. То есть либо там откажутся от чего-то греховного, либо чему-то доброму будут учиться во время поста. И этот вот цветочек...
То есть либо откажутся, либо
чему-то доброму будут учиться. Например, если там ребенок не каждый день молится, то он будет молиться каждый день. Если там ограничить себя там, в компьютерных играх или там, в телевизоре, или там, в сидении в телефоне. И вот как напоминание, перед, около иконы этот цветочек прикрепляется, а потом по итогам поста можно посмотреть и вспомнить, а что я вообще должен был делать. И, может быть, в этом покаяться. А может быть, порадоваться, что все получилось. То есть понятно, что по форме, да, цветочек это на маленьких детей рассчитано, старшим. Все-таки, наверное, цветочек — это уже не совсем солидно, там, в 12-15 лет. Но принцип сделать себе такое напоминание и взять помимо
и себе можно сделать
ограничения в пище еще такой духовный определенный труд предпринимать, это, я думаю, практика хорошая. Главное, чтобы этот труд был определенным трудом. Не по принципу, что я и так не делаю, поэтому вот в пост не буду делать. А вот... Пусть небольшим, но трудом ради Бога. Я не могу там, например, там, вот без телефона обойтись совсем, но буду себя ограничивать каким-то временем в течение дня. Это тогда вот человек избавляется от вот этих зависимостей, от этих вот привязанностей к этому миру, и ради Бога предпринимает труд. И такой пост, несомненно, будет богоугоден в любом возрасте.
Ну вот мы вот это выражение прекрасно знаем, но трудно, трудно бывает действительно все это осуществить. Выражение это, оно как бы свидетельствует о том, что Бога нужно поставить на первое место в своей жизни. И тогда все станет на свои места, потому что Господь все устроит. Вот иногда и в какие-то моменты действительно своей жизни ты, вот когда ты действительно молишься, когда ты совершаешь эти утренние, вечерние правила, когда ты что-то еще такое делаешь, что бывает, что дети, ну, где-то вот не с тобой, не с вами вот в данный момент находятся. И иногда складывается впечатление, что, обращаясь как бы своими взорами, вот опять же, на своих детей, кажется, что ты вот так много делаешь всего вот такого вот церковного, что это может в какой-то момент просто, ну, испугать, как-то надоесть, то есть что это скучно, то есть что нет в этом какой-то живой жизни. Вот иногда такое бывает.
Ну, знаете, тоже есть такое распространенное выражение, что если вам кажется, что что-то надо поменять в жизни, то вам не кажется. Потому что если такое ощущение, о котором вы говорите, возникло, то возможно, что мы за внешней формой действительно потеряли духовную жизнь. Потому что признак духовного человека — это радость его. И сам Христос, говоря о посте, говорит, что надень праздничную одежду, украсть свое лицо, чтобы никто не догадался внешне, что ты постишься. Тогда Господь, видящий тайны, воздаст тебе явно. Вот мы должны об этом помнить. Вот там, когда бываешь в монастырях, видишь монахов, живущих глубокой духовной жизнью, они всегда улыбаются, они всегда радостные люди. И мы, живя в миру, мы тоже должны жить духовной жизнью и тоже должны радоваться, и этой радостью делиться, и этой радостью приводить к Богу других людей.
Вот все-таки 75% по статистике, да, считаются православными людьми.
Как себя вы считают.
Ну, они сами себя считают, да? И только 8% из этих 75% исповедуются и причащаются. Ну, вот так-то кажется, ведь плачевная очень картина.
Ну, да.
Это если говорить о России, но у меня, например, никто не спрашивал об этом. То есть как вот проводится, опять же, эта статистика, и каждый раз она проводится, и мы вот разговариваем друг с другом на радио, никто у нас об этом не спрашивал. То есть как это все на самом деле, это тоже очень интересно. Но действительно людей верующих ведь очень немного.
Но Господь говорит: не бойтесь, я победил мир. И Он нас уподобляет соли. То есть мы соль, соли в пище может быть немного, но она изменяет всю пищу. Поэтому.
Да, это очень здорово об этом. Кстати, Ильин говорил об этой соли, да.
И Христос говорит: не бойся, малое стадо. То есть.
Или еще мы знаем, что своих Господь не оставит. Вот это как-то очень утешительно так.
Да, так что мы здесь, на этой земле, странники, мы здесь путешественники, а наш дом на небе, и мы должны прожить жизнь так, чтобы туда прийти и стать своим среди святых, потому что у нас есть только два варианта. Господь говорит: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен, и никак не меньше. Ну, как Алёша Карамазов говорил, да, невозможно, услышав призыв Божий, который говорит: раздай все, а ей только копеечку давать нищим по воскресеньям.
А вот еще объясните уже в заключение, отец Павел, что означают слова, когда говорит Господь: кто со мной не собирает, тот расточает.
Ну, вот у нас очень такое частое есть путаница между тем, каким должен быть христианин и просто хорошим человеком. Вот просто хороший человек делает добро по разным основаниям, но не ради Бога, не по заповеди Божией. И Господь говорит, что этого недостаточно для того, чтобы быть вместе с Ним. это хорошо, да, быть хорошим
есть
человеком.
Есть хорошие книги, да.
Быть хорошим человеком нужно, но этого недостаточно.
Этого недостаточно.
Надо перерасти этого и стать духовным человеком, стать христианином, чтобы быть с Богом.
Что это такое духовный человек и с чем его едят? Как это спрашивал как-то один молодой человек в начале своей духовной жизни, никак не мог понять, что такое духовная жизнь. Или когда батюшка говорил тоже вот этому моему знакомому, он говорит, ну когда ты уже наконец станешь христианином? Ну когда уже наконец ты станешь им? Но это все равно вот это понимание, оно... с годами происходит с человеком, с опытом, и как это, в общем-то, вот со скорбями.
И человек может влиять на этот процесс, либо ускоряя его, либо, наоборот, бегая от Бога. Поэтому мы должны поступать разумно и идти к Богу сознательно.
Ну вот еще какие-нибудь, давайте, отец Павел, мы нашим слушателям дадим, они очень разные по возрастным своим каким-то категориям, все-таки какие-то добрые, хорошие слова на рождественский пост. Все-таки рождественский, он уже как-то звучит очень празднично, рождественский пост.
Ну, давайте помнить о том, что вот Рождество — это один из главнейших христианских праздников. Господь сделался человеком, чтобы каждый из нас смог бы стать Богом по благодати. И мы должны вот во время поста очищать свои души и изменять состояние наших тел, чтобы благодать Божия могла бы в нас действовать, чтобы радость вот этого праздника Рождества была бы полна и совершенна, чтобы мы изменяли свою жизнь и вместе с пастухами могли бы... с пастырями восклицать, что слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеке благоволение. Так что вот этой вот радости я желаю нам всем. И вот этот вот труд постный, который нам предстоит, он тоже радостен, потому что мы знаем, ради чего мы его предпринимаем. То есть это не сама цель ограничения себя, а это цель наша — быть со Христом.
Спасибо вам, отец Павел. Это наша беседа. Спасибо, Господь. До встречи.
До свидания.